Шалом, дорогие друзья, добрый день, снова рад вас всех видеть. Сегодня второй день по шаббату, 29 число месяца Шват, и мы с вами сегодня будем читать 9 главу второй книги Шмуэля. Начнем мы, однако, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, защитить и поддержать тех, кто сегодня на войне, тех, кто защищает свою землю с оружием в руках, тех, кто вынужден оставить свой дом, своих родных, тех, кто потерял свой дом, у кого дом разрушен, у кого семья разрушена, кто потерял своих близких. Дай утешение в сердце. Только Ты, Господь, можешь это делать. Детей, которые остались сиротами, которые остались без родителей, поддержи их, дай им заботу, попечение. Позаботься о людях, которые дают попечение таким людям. Благослови свой народ миром, дай мир, прекрати этот ужас, прекрати это кровопролитие. Благослови тех, кто ищет работу. Пусть будет достойная работа, так что времени хватало общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы у дома не было никакой нужды, был достаток, избыток, и чтобы была с радостью возможность помогать и другим. Благослови тех, кто болеет, исцели, коснись своей исцеляющей рукой. Дай врачам мудрости исцелять. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Дай мира своему народу. Благослови нас всех миром. Как написано, Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. Ну, а мы с вами читаем девятую главу второй книги Шмуэля. Здесь нужно сделать некоторые предисловия. В четвертой главе мы читали историю о Ишбошете или Мефибошете, о сыне Шауля, сыне Йонатана. Есть два человека с похожим именем. Один был сыном Шауля от наложницы Рицпы, и есть предположение, что когда мы читали четвертую главу, речь идет о нем. Другие говорят, что да, действительно есть такой человек, но речь идет не о нем, а речь идет все-таки о том же сыне Йонатана, внуке Шауля, о котором речь идет в нашей главе, и просто Писание изменяет хронологию. То есть четвертая глава рассказывает об убийстве Мефибошета Йонатановича, внука Шауля, а наша глава рассказывает об истории его взаимоотношений с Давидом. Или четвертая глава рассказывает об убийстве Мефибошета сына Йонатана, а наша глава снова рассказывает об истории его взаимоотношений с Давидом. То есть это два разных человека, и, возможно, в четвертой главе рассказывает о другом человеке. Это такой возможный ответ на вопрос, почему его вроде бы уже убили в четвертой главе, откуда он здесь сейчас появляется. То есть наиболее вероятный ответ – это два разных человека. Второй возможный ответ – четвертая глава говорит об истории борьбы царя за власть, и это относится к разделу истории борьбы царя за власть, а наша глава рассказывает о действиях Давида по приходу к власти. Поэтому как бы это речь идет об одном и том же человеке. Я думаю, что правильнее не множить отрывки, в данном случае не множить подзаголовки в оглавлении книги и сказать, что там речь идет о сыне Шаула, здесь речь явно идет о сыне Йонатана. А то, что там в 4 главе, в 4 главе, 4 стихе упомянут отдельно сыны Натана, там как раз упомянут для того, чтобы мы даже случайно их не перепутали. Ну, этот вопрос сложный, оттуда и вариантов ответа много. Мы очень часто, бывает в чтении Писания, толкование Писания, хотим знать, как правильно или как единственно правильно толковать, или как единственно логично толковать. На самом деле и логика, и правильность могут сильно отличаться тогдашние от нашей, и это все не очень здоровые критерии, и иногда просто, можно сказать, мы точно не знаем, но предполагаем вот так или предполагаем иначе. Итак, начиная, сделав такое предисловие, начнем с Божьей помощью читать, девятую главу. «Вайомер Давид, и сказал Давид, кому сказал?» Ну, вообще стал говорить Давид, озадачился мыслью. «Ах, еш од, есть ли кто-нибудь, может быть, еще, может быть, все-таки кто-нибудь еще есть, а Шернутар ли Вейт Шауль, который выжил бы из дома Шаулева, Ваасейму Хесет, Беавур Ионатан. Я сделаю с ним милость ради Ионатан». Давид помнит, что Ионатан сын Шауля был его близким другом, и трудно с ним встретить такую близкую, чистую дружбу, такие отношения, как были у Ионатана с Давидом. Давид помнит, Давид благодарен, и сейчас, живя спокойно в своей стране, в своей полном смысле слова, в стране, в которой Давид является царем, он хочет сотворить, воздать какую-то милость, отблагодарить как-то ради Ионатана дом Шаулев. У Эвейд Шауля Эвед, а у дома Шауля раб, вишмого Цива. Его зовут Цива. Выкрура Эль Давид, и позвали его к Давиду. Вьомар Амеля Халяв, и сказал ему царь, а та Цива, ты или Цива, Вьомар Авдеха. И он сказал, раб твой. Да, я и есть Цива, я раб твой. Вьомар Амеля, и сказал царь, а Эфесон ишли вы Шауль, вы Ясей Мухесет, неужели не осталось больше никакого человека из дома Шауля? Может быть, где-то кто-нибудь из быть Шауля найдется, и я сделаю ему милость. Омар Цива Элемелех, и сказал Цива царю. От бен Йонатан Нахер Гаим. Есть сын у Йонатана, инвалид ногами. Это, кстати, единственный случай, когда кто-то в Торе, в своем писании, назван инвалидом. Вымурил Амелех, и сказал ему царь, Эйфау, где он? Вымур Цива, Эльмелех. Царь Цива отвечает царю, Инеу, Бейт Махер бен Амуэль. Он, вот он, в доме Махира, сына Амхеля, блюдовар, вместе, которое называется Людовар. Людовар, как бы место, название которого можно было привести. Вот бы так оно и было. Или вот бы у нас было так. Вишнах Амелех Давид, и послал царь Давид, Вейхелу Вейт Махир Вен Амель, и взяли его, то есть взяли сына, пока еще не называется имя, из дома Махира бен Амеля, из Людовара. И в шестом стихе мы впервые встречаемся с тем, что Тора называет имя. Это юноши, воевомы фибошет, из уст позора. Снова бошет, здесь позор, стыд. Это замена имени Бааля и языческого бога. Когда языческий бог включался в еврейское имя для того, чтобы показать, что это Бали-борец, Бали-боец, уничтожитель Бали или охотник за валами, он включался туда в таком виде, в тот период, в первый храм. Позже, когда мы читаем Деврея и Мим, Паралипоменон, мы видим, что эти имена меняются. Ишбошет становится Ишбалем, Ирубошет становится Ирубалем, Мефибошет становится Мефибалем, и так далее. То есть Бошет легко заменяет на Бааля. И так пришел Мефибошет бен Йонатан бен Шауль. Здесь уже четко указано все происхождение. Мефибошет, сын Йонатана, сын Шауля, пришел Эль-Давид, вейполер панам, и упал на лице свое, вейштаху, и поклонился им. Мефибошет, конечно, побаивается, иди знай, что у Давида на уме. Вемар Давид Мефибошет, вемар инеавдеха. И сказал Давид, ты что ли Мефибошет? Мефибошет? И Мефибошет отвечает, инеавдеха. По, так сказать, классическому еврейскому этикету, по этикету вообще, он должен был сказать классическое хинени, вот я. Но он говорит, вот раб твой. Это ответ человека испуганного. По этим словам можно понять, что Мефибошет очень боится. Давид это тоже понимает. Вымер Давид, сказал ему Давид, альтира, не бойся, кияасе, аасе, имха хесед, потому что деланием сделал я милость с тобой, бэавур Йонатана виха, ради Йонатана отца твоего. Вишавли тириха эт хор саде шауля виха, я тебе отдам все поля твоего отца, твоего предка Шауля, вот это только лехай маншурхани тамид. И ты все время будешь есть хлеб с моего стола. Мы приглашают войти как часть семьи в семью. И Давид говорит, я тебе отдам территории, земли, которые принадлежали твоему отцу. Мало того, ты будешь в моем дворце за моим столом есть и питаться вместе с царем. Вайштаху вэмар. И снова поклонился Мефибошет и сказал, «Маавдеха кипанита, или келева мэт, ашархамони, что сделал такого раб? Что я тебе такое сделал, раб твой? Что ты решил обратиться, решил вообще обратить внимание на мертвую собаку, похожую на меня, себя называет мертвой собакой, но это традиционное такое пренебрежительное отношение к самому себе в еврейской литературе. Мы читали, Авнер говорит, я что-то вам собачья глава. То есть самое пренебрежительное на тот момент в языке отношение самого к себе. То есть Мефибошет говорит, чего ты вдруг царь на меня недостойного обратил внимание. Ну, царь, как можно сказать, отмахивается от возражений Мефибошета, и мы читаем «Вайкра ха-мелех», и позвал царь Аль-Цива нар-Шауль к Циве, рабу Шауля. Здесь уже все расставлено по местам. Вот есть царь, вот есть раб. «Вьомар-Эляв», и сказал ему «Ко-Ра-Шер-Ая ли-Шауль», все, что было у Шауля, «Улихоль бейто» и «У всего дома его» «Натате левен адунеха» «Я дал сыну господина твоего». То есть все, что имел Йонатан, все, что имел Шауль, все это достается сыну твоего господина. То есть в данном случае это все получает Мефибошет. А ты будешь ему служить. Вывать тало это адама, и будешь обрабатывать ему землю. А та, ты, уванеха, и сыновья твои, увадеха, и рабы твои. Вывета я левен аднеха лехем выяхлю. И ты будешь приносить сыновьям господина свой хлеб, и они будут есть его. А сам господин у Мефибошет бен-Адонеха, а сам у Мефибошет сын господина твоего, сын Йонатана, юхаль тамид лехем аль-шульхани, он все время будет кушать хлеб с моего стола. Царский стол, конечно, намного богаче стола любого из воинов, Тем более во времена Давида, когда развита торговля, и даже речную рыбу пригоняют на специальных рыбоводческих судах. То есть у Давида всего полно, и в дом полная чаша. И, конечно, он может прокормить вместе с армией еще одного человека, в данном случае Циба. У Циба хамешается рыбаним, а у Цивы, чтобы вы понимали, 15 сыновей, Вейсрим, Авадим и 20 рабов. То есть, по тем временам у Цивы большая семья, и кроме того, что у него есть семья, у него еще есть 20 рабов. Если сначала нам представили его, как будто он сам раб, раб Шауля, то есть, можно сказать, какой-то сам по себе нищий человек. Но сейчас мы считаем, что у него самого есть 20 рабов, и, значит, все они будут вместе обрабатывать честных Давида, они все там прекрасно разместятся. Это хороший новый старт для дела человека, который перестал быть рабом, фактически, это Циба. «Вемар Циба аль-Мелех» и сказал Циба царю, «Кихол ашери цивэ адони амелех» – все, что прикажет царь, господин мой, этого до, рабу своему, кен ясе – так будет сделано. «Абвехов мифибошет ухэль аджутхани кихат ивней амелех». А мифибошет сейчас Мефибошет уже ест у меня за столом, он у меня кормится, я его кормлю, то есть, несмотря на то, что он сын моего господина, я, так оказалось, богаче, я его кормлю, и он сейчас питается у меня за столом, как царский сын. То есть, я его за столом сам содержу. Дальше Писание говорит, Урия Мефибошет, Бен Катан ушмо Миха. А Мефибошет сам по себе, у него только один маленький сын, его зовут Миха. То есть у Мефибошета еще нет ни клана, ни воинства. Его вот просто этот Циба поддерживает. Просто так. Выхоль Мошав Пейцева Паудим для Мефибошет. И теперь весь поселок Пейцева, весь дом Цивы работают на Мефибошета. То есть все работает в его кассу. За малостью лет, может быть, еще не дадут распоряжаться всеми финансами, но все работает на него. Сам Мефибошет в силу своей инвалидности не может много выгодного. И поэтому Мефибошет, он же хромой, он все время сидит дома у царя, у Мефибошет Йошев Бейрушалаем. Мефибошет сидит в Иерусалиме, Хель Шулхан а-Мелех тамид, ухель, потому что он все время ест со стола царя у Писеах Штейраглав. И он хромает, у него хромы, больны обе ноги. То есть обе ноги у Мефибошета болят при хождении, особо не походит, чтобы не разгуляешься, он мало куда мог дойти, поэтому он оставался в доме царя, там, где полы были более-менее ровные, и там ел все от пасхальной жертвы до простого завтрака. Вот такая у нас девятая глава второй книги Шмуэля. Очень такая, как сказать, вроде бы люди, с одной стороны, братаются и дружатся, но, с другой стороны, понятно, какая за этим стоит напряженная внутренняя политика. Это тоже много говорит о том, на что Давиду, чем Давиду предлагалось заниматься, чем он жил, в чем ему предлагалось разбираться, и как это сложно на грани возможного быть царем иудейским. Вот такая вот глава. Скажите, что такое шхина? Это еврейское произношение какого-то русского перевода или что-то еще? Нет. Слово шхина, дословно, если взять, так трудно объяснить, когда мы говорим о каких-то вещах, свойственных Творцу, каких-то проявлениях Творцу, объяснить трудно. Корень там шохен, шин, хав, нун, как и в слове мишкан, скиния, или, например, как в слове шахан, жить где-то, или как в слове шахен, сосед. То есть, что это означает? Это означает та часть, ту часть или то качество Всевышнего, которое позволяет ему вселяться, раскрываться в этом мире. Это та часть Божественного Света, которая может соседствовать с нами, которая может находиться с нами по соседству и даже находиться в нас. Вот так это можно понять. Первая Шумуэля, 15.23. Одну секундочку, я открываю. Знахарство речь идет. Дело в том, что некоторые термины, конечно, переводить трудно. Извините, ну, здесь речь идет о кесаме, то есть кесам – это обман зрения. Мэри Авон – это черевовещание, то есть обман слуха. Терафим – это идолы. То есть вот то, что здесь перечисляется. Давид высказывал честь дому Давида, и после его смерти и укрепившись в царстве, он чтит Шауля в его потомках каждый день и неоднократно. Это урок для читателя или просто история? Мне кажется, что, знаете, жизнь Давида была длинной. Если Писание берется нам пересказывать что-то из жизни Давида, значит, это для нас урок, и урок важный. Поэтому, да, урок, я думаю. Как на месте внука Шауля, царевича, живущего в скорых обстоятельствах, научиться смириться и служить тому, кто получил его место, и жить, а не роптать? Ведь Давид мог бы и не воздавать дома Шауля почту. Во-первых, мы не знаем, роптал ли Шауль или нет. Но давайте, сын Шауля или нет. Но давайте представим, что он живет. И действительно он знает, чей он сын. А он в плену или где-то еще. Есть, конечно, молитва о том, что мое место не здесь, моя принадлежность, она не отсюда. Есть ожидание, чаяние того, что Бог все расставит по своим местам. И иногда понимание того, что Бог хочет, чтобы я вместе со своим статусом, вместе со своим положением, вместе со своим талантом, я был бы сегодня здесь. То есть, если мы смотрим не на себя с нашими, как сказать, дипломами и погонами, не на людей, помню, как они на нас смотрели, а на Всевышнего, который нам говорит, вот так вот поступай, так-то двигайся, я от тебя хочу сейчас, чтобы ты здесь был, то перед ним в простоте, то есть есть такое понятие простота, тмимут, да, то есть есть мозг, который двигается постоянно и говорит, ну, давай, давай, двигайся вперед, развивайся. Есть простота, которой этот мозг останавливает. Как говорит, например, женился Шимон, женился, сыграл свадьбу, Элиэзер был на его свадьбе, и все замечательно было, танцевали вместе, радовались. Через 2-3 дня Элиэзер звонит Шимону и говорит, слушай, я для тебя такую невесту подыскал. Он говорит, подожди, подожди, ты же 3 дня назад был на моей свадьбе. Он говорит, да ну, попробовал одну жену, надо с другой двигаться. Надо двигаться, не останавливаться на одной, двигаться вперед. Он говорит, ну, как мне жаль, что я вообще поднял трубку. Я хочу с тобой разговаривать об этом. У меня есть жена, я ее люблю. То есть где-то мы двигаемся, где-то мы ищем прогресс, где-то мы говорим, окей, это наша жена, это моя жена. Я ее люблю, я хочу с ней быть. Где-то человек может сказать, знаете, ребята, мы тут заспорили, кажется, та сторона сейчас пережмет, перейду-ка я на сторону победителя, я привык выигрывать. Так нельзя делать. Да, то есть это отсутствие вот этого самого тмимут, простоты. То есть простота, она противовес разума, и она позволяет человеку жить, в этом реальном мире, а не сходить с ума. И я думаю, что нужно это понимать. То есть нужно понимать, что да, у нас есть куча всяких инструментов, которые, возможно, Господь нам пока не дает использовать. Куча разных статусных вещей и так далее, которые Господь никому не дает показать. Но оно так и правильно. То есть для этого нам дана тмимут, вот эта вот непорочность, оно больше, кстати, животное качество, чем разум, противовес. Но они друг с другом совмещаются. Что значит есть за царским столом? Это в прямом смысле быть на полном содержании довольствия царя. Есть с ним за одним столом, одеваться с ним из одного бюджета и так далее. Но есть с ним за одним столом, это, в общем-то, главное. А головой ноги на обе ноги может быть парализованным? Скорее всего, парализованный, да. Благословение от Всевышнего. Истреблен будет мой народ за недостаток ведения. О каком ведении говорит пророк? Это про евреев или о христианах тоже? Ну, я думаю, что как сказать? Незнание мироустройства, ложное представление о мироустройстве, но причина гибели для любого человека. Это будь он еврей или не еврей. Когда народ знает какие-то заповеди, но неправильно воспринимает мироустройство. То есть если человек говорит, вот у нас тут в Иерусалиме стоит храм, мы ему приносим жертвы, значит мы с ним... как сказать, в расчете, все нормально. Вот. Если человек говорит, я каждое воскресенье хожу в церковь, я там или в хоре пою, или в толпе пою, молюсь, и все в порядке у меня с Господом. Я, как сказать, хотя и на условном срочном освобождении, но вот я отмечаюсь каждое воскресенье регулярно. Через это ложное знание можно погибнуть, потому что можно столько всего натворить в будние дни, что через это погибнешь. То есть недостаток ведения ведет к гибели. Рав Александр, вы часто бывает, что чувствуете присутствие персонажей Писания, о которых вы говорите? И бывает, что я даже специально представляю это, когда, например, тяжело идет какая-то молитва. Я могу представить себе, что рядом со мной стоит Давид или Авраам, и кто-то, ну, мысленно представить, это не обращение к мертвому, а именно представление. Бывает, что я чувствую их в своей жизни. Бывает, что поскольку долго-долго работаешь над каким-то уроком и крутишься, и задаешь себе вопрос, почему Давид так сделал, и почему Авраам так поступил, или еще что-то, то бывает, что во сне снится какое-то объяснение. Не то, что вот я сейчас сидел бы, слышал бы, как Авраам пришел, такого, наверное, не бывает. А вот такие встречи во сне, в полудреме или вот в совместной молитве, ощущение присутствия, оно возникает. Понятие «шхина» употребляется в Писании, как в Писании упоминается «я буду в вас жить», отсюда «шаханти», то есть «я буду шхиновать вас». Отсюда можно вывести понятие «шхина». Как вы думаете, когда царь отверг народ, отверг Самуила, Бог дал царя, который оказался не лучшим, и после этого Бог не вернул пророка, а помазал снова царя? Потому что народ уже не готов был жить по пророчеству. Наверное, так. Шалом, вопрос не по теме. В Новом Завете нет ни Елена, ни Иудея. И так далее во Христе. Все новая тварь, как понимать? Во-первых, там ни эллин, ни иудей, ни мужского пола, ни женского. Это же не значит, что если я захочу жениться, то могу жениться на мальчике, на девочке. Во Христе Иисусе нет разницы. Или, например, мы не закрываем женские туалеты в церкви, мужские не закрываем. Все-таки есть разница между мужчиной и женщиной. Более того, есть какие-то повеления, которые даны женам отдельно, мужьям отдельно, женщинам отдельно, мужчинам отдельно и так далее есть. Но о чем здесь идет речь? Речь идет здесь о том, что Павел говорит, я несу учение, которое одинаково помогает мужчинам и женщинам. Скажем, таблетка парацетамола одинаково помогает мужчинам и женщинам. И она для нее не важна, каков у человека пол. Если раньше считалось, что Тору давать язычникам – это страшно, а обучать Торе женщину – это обучать ее низменным каким-то вещам, то сегодня, как Павел говорит, я теперь даю учение Иешуа, которое полезно и подходит для всех. Учение Иешуа можно дать и Елену, и Иудею, и Китайцу, и Осетину, и Кабардино-Балкарцу, то есть как угодно. Вот это не значит, что перестал быть пол у человека, или перестали быть какие-то национальные особенности. Шалом, приветствую вас, я новичок. Я абсолютно не знаю, кому молиться. Богу, Иисусу, Марии. Не могу вникнуть в Троицу, как в этом разбираться. Хорошо, что вы спрашиваете и не делаете то, чего вы не понимаете. По мере своего понимания делайте, если вы видите, что, а мы видим, что молитвы, они Богу. Молитесь Богу, не ошибетесь. А во всем остальном, как в этом разбираться и нужно ли в этом разбираться, это задайте себе вопрос. У нас не такая большая жизнь, не такая длинная жизнь. Мы можем задаваться множеством теоретических вопросов. Подумайте, что реально меняет вашу жизнь. Если вы слушаете Слово Божие, обращайтесь ко Всевышнему в молитве, и постепенно все понимание наладится. Если человек приходит и начинает изучать язык, начинает учить язык испанский, или китайский, или русский, сначала он ничего в этом не понимает. Электронику изучать начинает, сначала он вообще ничего не понимает. И это его не пугает. Понятно, что со временем мы разберемся. Если мы захотим изучить язык, мы его освоим. Но когда человек касается самых сложных процессов, даже которые не самых сложных мировых, а надмировых, в том, что над миром находится, в том, что устройство чего, откуда все, что в мире есть, происходит, нам кажется, что мы должны сразу понять и сразу сказать, ага, он триединый, давайте сейчас нарисуем короткую примерную схему Бога в виде, как сказать, электрической цепи или чертеж в разных проекциях. Нет, у нас это не получится, не скоро получится. Это естественно. Давайте не думать об устройстве Всевышнего, что оно так легко дается понимание, если, скажем, мы пока не можем сказать все функции поджелудочной железы. Иначе, как бы, что? Проблема в том, что мы ожидаем, что мы сразу во всем разберемся. Там такая бесконечная глубина, что мы не разбираемся и долго еще не будем разбираться. Начать надо с того, чтобы как-то попытаться в себе что-то расставить по полочкам, как-то посметь открыть свои уста, да, и, как бы даже так написано, евреи перед молитвой говорят: «Господь, открой уста мои, и они произнесут прославление тебе». То есть просить Господа, чтобы Господь открыл уста в молитве. Вот. А то сразу же я понимаю, что еще может панику вызвать. Я тут ничего не понимаю. Действительно, конечно. Ну а чего вы ждали? Вы с чем пытаетесь разобраться? С устройством Бога? Давайте сделаем короткую лекцию на тему, как устроен Бог. Не получится. Если человек хочет сделать обрезание ради исполнения заповедей, а не для того, чтобы стать ближе к Богу, это нормально? Я думаю, на этот вопрос нельзя заочно ответить. Скажем, человеком надо разбираться, потому что есть очень много самообмана в этом. Да, и, как сказать, в общем, надо сесть, разбирать этот вопрос всем, кто человека знает. Каковы базовые вещи для спасения должны быть у женщины? Ну, такие же, как и у мужчины. Вера, любовь. Я думаю, так. Есть такой стих, да, что спасется через чудородие. И многие берут его и говорят: ну вот, значит, надо чудорождать, пока не спасешься. 10 – хорошо, а 12 – лучше. Или там у тебя спину переломит, или ты помрешь во время родов. Но пока ты дышать умеешь, ты рожай. Спасаешься через чудородие. Но там-то текст совсем о другом, там речь идет о том, что женщине не позволяют учить, но через педагогику, через воспитание детей, через работу с детьми, она найдет для себя душевную реализацию для своих учительских способностей. Это вот то, что как бы отдельно сказано про женщину. А так, в плане спасения для женщины нужно тоже все для мужчин. Стремление к праведности, вера, любовь, божественный свет, любовь ко Всевышнему, любовь к ближним. Ну, то есть те же самые базовые вещи, которые для мужчин. Нету каких-то, я бы не сказал, что есть какие-то особые вещи, которые нужны женщине для спасения, а мужчине не нужны. Вопрос длинный, чем учение Иисуса отличалось от фарисеев. Скажем, да много чем отличалось. Да, но нужно, наверное, об этом отдельно говорить, потому что так в жанре, снова получается такой вопрос, что в жанре короткого такого блица на него не ответить. Я бы сказал, что учение Иешуа, оно построено на любви к людям. На том, что любовь к людям играет разную роль в установлении законов или каких-то законодательных решениях, которые мы принимаем, то, чего не доставало фарисеям. Есть очень много разных историй, которые, как сказать, рассказывают детям, едва ли не на сон грядущий. Знаменитая история про Гиллеля, который работал дровосеком и на часть денег покупал себе возможность учить Тору, как однажды в субботу, в пятницу вечером не заработал денег, его не пустили, и он уснул, повернув к окну чердачному. Это же страшная история про то, как человека, который каждый день приходил в дом учения, не пустили в один день, когда он не заработал денег. То есть что можно подумать о людях, которые там сидят, о стороже, который его выгнал. И таких ситуаций очень много. То есть Тора была, как бы, для многих стала это испорченность, стала орудием достижения славы, почета и, как сказать, превратилась в такой партбилет. Вот, как бы, это то, что, скажем, то, что еще исправлял. Ну, вот, наверное, все. Если я кому-то не ответил, то, наверное, такой вопрос, на который нельзя ответить публично, и лучше написать его частно. Ну, или, наверное, просто я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, мы на этом остановимся. Спасибо всем. И до встречи завтра на том же месте, в тот же час. Спасибо всем и шалом.